Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, ведущая Анна Свердлова и священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте!
Сегодняшней нашей темой будет Рождество Пресвятой Богородицы. Приближающийся праздник, я так понимаю, завтра уже будет всеночное бдение в канун этого праздника.
А в субботу будем встречать сам праздник.
И в связи с этим праздником, наверное, самое первое, что бы мне хотелось вас спросить, это вот мы представим себе, вот Иоаким и Анна, люди в возрасте, причем в очень таком почтенном возрасте, которые всю жизнь ждали рождения Пресвятой Богородицы, рождения ребенка, не имея до этого детей, и причем мы знаем, что тогда это было позорно, потому что все ожидали, что, может быть, у них именно родится из их рода Спаситель. И вот на старость лет они, молясь непрестанно все долгие годы, они получают желаемое. И рождается Пресвятая Богородица, и в 3 года они ее отводят в храм. Вот зачем они столько времени просили этого ребенка, если они его потом все равно отдали?
Ну, они все-таки его обрели. И отдали они его не просто куда-то, а на воспитание в Иерусалимский храм, тем самым не потеряв его, а в каком-то смысле еще более приобретя для себя. Поэтому, разумеется, нельзя говорить о том, что они вновь остались бездетными, отдав Пресвятую Богородицу на воспитание в Иерусалимский храм. А потом, мы же ведь не забываем, вы совершенно верно заметили, они стали родителями в престарелых годах. И предание довольно точно сохранило продолжительность их жизни и время рождения Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна прожили, Иоаким более 80 лет и скончался примерно в возрасте 89 примерно лет, а Анна, святая праведная, скончалась примерно в возрасте 79 лет, при этом прожив по преданию около 2 лет после того, как Пресвятая Богородица была отдана в Иерусалимский храм. Если она была отдана в возрасте 3 лет, то нетрудно посчитать, что святая праведная Анна родила Пресвятую Богородицу после 70. И поэтому совершенно очевидно, что родители никак не имели никаких перспектив для того, чтобы вырастить этого младенца. И поэтому совершенно естественно, что они отдали ее на воспитание, посвятили Богу. Ну и также предание сохранило обеты праведного Иоакима, который тот давал, молясь Богу о том, что вот этот первенец, вот этот младенец, которого, если им даст Бог, то он будет посвящен Богу. Что, собственно, они и сделали, исполнили этот обет, когда отвели Пресвятую Богородицу на воспитание при храме.
Но они уже же не имели с ней такого непосредственно близкого общения, каждодневного, после того, как ее отдали. То есть получилось, что все равно в какой-то степени они остались, ну да, может быть, там на расстоянии каком-то. Я не знаю, как часто им удавалось видеть своего ребенка.
Здесь действительно очень трудно это сказать. Такие подробности предания не сохранило, очевидно. Но, тем не менее, если вы вновь повторяете вопрос о том, что вот зачем они молились о даровании им чада, а потом отдали его. Ну, ведь совершенно очевидно, что родители знали, кто у них родится. Они не просто родили девочку. Духом Святым они уже были освящены и понимали то, что рождается Пречистая Дева, через которую в мир придет Спаситель. И поэтому
откуда это известно, что Иоаким и Анна знали, что они будут дедушкой с бабушкой самого Спасителя?
Да, им было предназначено, что по благодати Духа у них родится особый ребенок. Вот, и поэтому, естественно, что для них это было особое приобретение.
Но они, наверное, все равно не могли понять, постичь, в какой степени особый ребенок. И, кроме того, все равно есть же человеческое чувство.
Вот, нет, конечно,
а тут они ждут не 30 лет, не 40 лет, как бывают поздние дети. Да, вот какой возраст был.
Ну, я бы в любом случае не акцентировал так внимание на том, что вот, значит, молились и молились будущие родители, молились и молились, родили и тут же отдали. Ну, наверное, с точки зрения какой-то внерелигиозной, это был бы странным поступком. Но мы же находимся в контексте священного предания, священного писания и вообще в целом в контексте мессианской идеи. Да? Ведь почему Иоаким и Анна терпели поношение. Вы совершенно верно заметили, да, потому что всякие бесчадные родители, ну, так считалось вот в тогдашнем древнеизраильском обществе, что раз родители бесчадны, значит, Господь их изъял из возможной цепи, в которой цепи рождения, в которой должен появиться Спаситель Мессия в народе. Да, и каждый хотел некоторым образом вот, ну, что ли, поучаствовать в том, чтобы в их семье родился Мессия Христос. Мы знаем, что Анна пророчица была из, святая праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы, была из рода царского, из рода Давидова по отцу и из архиерейского рода по матери. Поэтому совершенно очевидно, что и для них пророчества о рождении Спасителя были более чем близкими, что в их роде должен был родиться Спаситель. И первосвященник, с которым Иоаким говорил вот о своем таком бесчадстве, поносил его и говорил, что ты не должен приносить дар свой к алтарю, что Бог тебя вот изъял из вот этого, из этой череды благодати, из этой череды рождений тех, кто должен был стать предком Спасителя. И поэтому они и в этом смысле еще горько молились, потому что они терпели вот эти поношения, оскорбления, как люди, ну, какие-то грешные, как люди, которых вот Бог отверг, и так далее. Да? Поэтому их молитва, вот вы сейчас сказали, что есть еще и человеческое измерение в этой истории. Да, ну вот можно ли себе представить, что супружеская пара на протяжении многих-многих лет слышит над собой какое-то надсмеяние? Вот это тоже человеческое измерение. Легко ли так жить? И они просили Бога, в том числе и через рождение детей, избавить их от этого постоянного надсмехательства, тем более оно было совершенно несправедливым.
Но кажется, что все равно это не то, что преобладало для них, чтобы себя как-то реализовать вот за счет ребенка, что вот они все-таки не должны терпеть поношение. Кажется, что все-таки, наверное, для любых людей рождение ребенка это все-таки еще какая-то возможность будущего общения, реализации себя в этом существе.
Безусловно, безусловно.
Но, утешение старости.
Да, но мы не должны современные представления о родительстве, об отцовстве и материнстве, о том, какая должна быть семья, проецировать на ту древнюю ситуацию в обществе.
Но для меня они скорее как пример того, как вот люди, насколько глубинное доверие имели Богу, что, получив просимое, они как-то в какой-то степени вернули это Богу.
Да, совершенно верно. Я как раз об этом и хотел сказать, что вот такие современные представления, ну, я говорю современные без всякого какого-то негативного оттенка, да, вот то, о чем вы сейчас сказали, что да, родители, рождая своих сыновей или дочерей, наверное, где-то думают о том, что вот да, они станут им утешением в старости и надеются на это, уповают на это. А когда эти дети вырастают, они даже требуют этого родители, и на то имеют, ну, наверное, право требовать вот этого утешения и помощи старости своей. Вот. Но мы не можем абсолютно вот в таком виде проецировать это на то древнее общество и на то положение, в котором были Иоаким и Анна, вот в свете тех мессианских ожиданий, во-первых. Во-вторых, в связи с отношением к браку, к деторождению. Ну, мы же сейчас прекрасно понимаем, что никому в голову не придет считать мужчину рождающим ребенка. Да? Мы говорим, женщина родила ребенка. Да? Никто не говорит, что вот муж такой-то родил ребенка. Она родила. А в древнем обществе мы с вами знаем, открывая первые главы Евангелия от Матфея, да? Исаак родил Иакова, родил. Угу. Там о женщинах почти ничего нет. Да? И в этом смысле Иоаким был, может быть, даже в каком-то смысле более бездетным, чем Анна. Да? Вот. Это было мужское дело родить ребенка. В нашем представлении уже совсем другое. Да? Современные и медицинские, в том числе, и биологические представления несколько сместили акценты. Тогда это было совсем иначе. Вот. Но о том, что вы сейчас говорите, что действительно они просили не только для того, чтобы, и совсем даже не для того, чтобы избавиться от каких-то укоров в народе. Ну, разумеется, конечно, нет. Это для них было и дело Божие. Мы знаем, что они люди были праведные, и о них так и говорится, что вот и Священное Писание об этом кратко упоминает, что они были праведные перед Богом. И этого достаточно, чтобы понимать, в какой степени святости, какая степень святости им была присуща.
Они ведь даже именуются праведными.
Праведные, Яким и Анна, да. Да. И более того, они удостоились чести наряду со своей дочерью, Пресвятой Богородицей, упоминаться за каждым богослужением. За редким исключением. Практически всегда, когда священник заканчивает богослужение, он произносит слова «Христос, истинный Бог наш», молитвами Пречистая Своей Матери, потом поминает святых, которые празднуются в этот день, святых, которым посвящен храм, святых, которые чтятся в данной местности. Вот. И в конце вспоминает всегда святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны. И всех святых. Поэтому совершенно очевидно, что церковь, воспринимая вот то предание, которое дошло до наших дней, содержа его, она почитает Иоаким и Анну особо, именно как родителей Пресвятой Богородицы, как тех, через которых стало возможным рождение сначала Божьей Матери, а потом самого Спасителя.
Вот вы говорили о том, что Иоаким давал обеты Богу о том, чтобы отдать потом ребенка Богу. А в какой степени можем считать мы себя, людей, именующих себя православными, относящих себя к православной церкви, посвященными Богу? Даже если их родители не давали таких обетов.
Христианин по своему призванию должен быть посвящен Богу. Вообще в целом вся его жизнь должна быть посвящена Богу. Все его движения души и сердца должны быть посвящены Богу. Только в случае святых богоотцов это посвящение выразилось в том, что их посвящение в том числе и посвящение Пресвятой Богородицы выразилось в конкретном действии, да, что вот они отдали на воспитание эту дочь, опять-таки имея на то и вполне такие человеческие причины, да, что они не могли просто воспитать, будучи в престарелом возрасте. Да, и это тоже нужно учитывать. Вот. А что касается нас сейчас, вот, ну, я, например, совершая крещение, всегда, если это взрослые крещаемые, да и когда младенцев тоже крестят, я крестным поясняю, что в конце крещения совершается такое вот священное действие пострижения. Вот, оно в каком-то роде напоминает даже монашеское пострижение со словами «постригается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это и есть посвящение. Ведь постриг в древние времена означал принадлежность. Если человек постригается в чье-то имя, значит, он принадлежит ему. А все мы пострижены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И на голове у каждого из нас вот этот невидимый крест. Даже если мы нательный крестик не носим, да, вот этот невидимый крест сопутствует нам всю жизнь. И это как раз знак посвященности Богу. Когда всякий православный христианин должен строить свою жизнь, исходя из того, что он Богу посвящен с самых молодых лет. Другое дело, как воспринимать это посвящение, какие последствия его должны быть. Но мы понимаем, что для каждого человека, который был рожден для вечности в водах крещения, да, в водах крещенской купели, должен свою жизнь посвятить Богу тем образом, чтобы исполнить ту главную заповедь любви, которую Господь дал, отвечая на вопрос одного из народа, когда его спросили, а в чем главная заповедь, и Господь ответил, что люби Бога и люби ближнего, как самого себя. И вот эта двуединная заповедь любви содержит в себе весь закон и всех пророков, как Господь сам пояснил. Да? В этом и есть посвящение. Если человек во всей полноте будет эту заповедь любви к Богу и к ближнему исполнять, то он исполнит и все остальные заповеди. Потому что совершенно очевидно, если человек любит Бога и любит ближнего, а одно без другого не может существовать. Апостол говорит, да, что лжец тот, который говорит, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит. Как он может так любить отца, а его чад ненавидеть? Да?
Хотя мы знаем часто, что даже люди, которые относят себя к православной церкви, ну, бывает, вот я даже сама это наблюдала, вот бывают люди очень горящие и, как мне кажется, очень искренне любящие Бога, но при этом которые достаточно сложно уживаются с людьми вокруг.
Ну, это обширный вопрос, потому что бывают вещи просто такого совершенно психологического какого-то характера, буквально бытового какого-то характера. Да? Люди в семьях по 30-40 лет спорят о том, куда им положить кусочек мыла и пресловутый колпачок от зубной пасты. Да? И это становится предметом для ссор в течение многих лет и даже десятилетий. Люди так и живут в этих ссорах. И в какой-то момент люди понимают, что они, с одной стороны, не могут отказаться от вот этой, иногда даже какой-то психологической зависимости от этих ссор, и в то же время они понимают, что они, эти ссоры совершенно где-то вторичны или третичны для них, они не имеют никакого значения. Поэтому мы, говоря православный христианин, не должны сразу представлять себе человека с нимбом вокруг головы. Это совершенно очевидно, хотя я вот тоже, наверное, в эфире здесь говорил об этом, и, может быть, сейчас еще раз повторю, что каждый христианин призван к этому. Мы не призваны просто кое-как перекатить поле своей жизни, просто чтобы так вот не совсем уж заваляться там в грязи. Да? Мы не к этому призваны. Господь призвал нас к святости, именно к святости. Без всяких изъянов, без всяких там каких-то компромиссов, к святости призван человек. И более того, для этого есть, многие скажут, ну, батюшка, ну о какой святости вы говорите? Ну, дворе 21 век, ну что вы там какая? Нет, Господь дал все средства для того, чтобы эту святость приобрести. Эти средства все есть в церкви его. Это, конечно же, в первую очередь таинство, главное из них это, разумеется, Евхаристия, бытие с самим Христом. И тогда Христос нас преображает, и мы преображаемся во Христе. Вот, и тогда это посвящение Богу, оно наполняется действительно реальным смыслом каким-то. Вот, так что, ну, наверное, да, есть люди, которые глубоко веруют. Это вообще проблема нынешнего нашего с вами времени, когда происходит такая индивидуализация христианской жизни, да, когда человек приходит в храм «я и Бог». Вот я пришел сюда, это я и Бог. И не мешайте мне здесь получать благодать. Да? Человек все в меньшей и меньшей степени представляет себя членом общины и даже членом тела Христова. Доходит до совершенного непонимания того, что в чем выражается эта индивидуализация и такое вот рассечение, такая мозаизация, да, если можно так сказать, мозаичность такая происходит. Появляется, да, мозаичность такая. В чем? То, что два человека, которые вот каким-то образом там не переносят друг друга, где-то что-то вот они как-то конфликтуют, они приходят в один и тот же храм и за одной и той же литургией, иногда даже вот друг за другом, подходят к чаше. И у них нет сознания, что они стали частью друг друга. Нет сознания такого. Они не понимают, что они вкусили одного тела и одной крови, и стали единокровными и единотелесными не только Христу, но и друг другу. Вот этого понимания совсем нет. Есть понимание, что да, вот Господи, я вот сейчас подойду к чаше, и вот такая автономность какая-то в церкви возникает у данного конкретного человека.
Такое, да, да.
Вот он подходит к чаше, вот я один здесь, и Христос. Вот я сейчас причащусь и буду, значит, вот там сохранять, а все остальные вокруг люди – это такой элемент какого-то такого вот, значит, ну, просто антуража какого-то. Да? Мы сейчас, конечно, утрируем,
ну,
да,
понятно.
Для того, чтобы выделить саму проблему. Вот. И тот, кто сзади меня – это уже другой человек, и это его причастие. И он сам там перед Богом отвечает, а вот я причастился – это мое. И каждый из этих двоих не понимает, что они стали членами друг друга.
Но стали ли они, если они с таким ощущением причащаются?
Так,
насколько это вообще...
В том-то и проблема, и в том-то и даже и грех какой-то, да, что человек, причащаясь и где-то отдаленно понимая это, продолжает вот эту конфронтацию какую-то. Да. Это и плохо, это и есть болезнь тела, о которой говорил когда-то апостол, да, что если один член болит тело, то и все остальное тело болит. Да, мы не можем, каждый из нас, быть здоровым, если хотя бы малейшая часть нашего тела болит. Да, так и здесь, в любой общине, в любом приходе, в любом большом там, монастырском каком-то приходе, если брать шире епархии или целая поместная церковь, один человек, если болит, то болит все тело. И это болезнь сопереживания, соучастия. Вот. Так что... Как только мы научимся понимать то, что такая индивидуализация и такая автономизация подхода к таинству в первую очередь Евхаристии, конечно, она не отвечает вообще вот понятию церкви как теле Христову.
Но может ли даже человек вот так единолично причащаясь таким ощущением получить от этого благодать? Или это...
Нет, разумеется, это не препятствует получению благодати, если человек достойным образом как-то подготовился, молитвенно, сокрушается о своих грехах.
То есть при этом это не в осуждении, если человек...
Нет, ну это другая крайность. Мы сейчас говорим о проблемах понимания. И, разумеется, здесь нет никакого такого автоматического подхода. Раз ты не понимаешь, что сзади идущий с тобой человек – это твой брат или твоя
сестра. То есть непонимание, оно выражается и в каких-то конкретных действиях, отношениях.
Разумеется, разумеется. Но вот мы сейчас используем в том числе площадку другого мира, нашей передачи, чтобы об этом как раз и сказать. Чтобы каждый, кто из практикующих, как говорят христиан, из практикующих верующих, сейчас кто нас слышит, понимали это и знали это. И в своей дальнейшей духовной практике это учитывали. Особенно странно видеть, когда люди, только что отойдя от чаши, уже начинают там что-то как-то там ссориться с кем-то там или как-то заявлять свое какое-то большее право на то, чтобы первым подойти, там, не знаю, к просфоре, там, к запивке там, или еще к чему бы то ни было. Вот. Мы с вами должны прекрасно понимать, что то крещение, которое мы приняли, миропомазание, которое мы приняли, входя в церковь, оно не обеспечивает нам гарантированное спасение. Да? Как часто можно слышать в самых различных каких-то богословских суждениях о крещении, что это только лишь семя, зароненное в землю, и наше дело его взрастить, вот это крещение, а мы его можем и погубить. Оно не гарантирует нам то, что мы абсолютно обязательно спасемся. Крещение – это только начало нашего христианского пути в церкви. А вообще в целом христианский путь начинается даже еще и до крещения. Потому что во многом тот, кто приходит к крещению, уже должен быть христианином по своей жизни. Да? Он уже должен принимать Мессию как своего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И в этом смысле он уже христианин. И совершенно справедливо называть христианином даже того, кто еще не крещен. Вот именно в силу этого. Не в силу принадлежности церкви, а в силу веры во Христа. И, собственно, так и было в древней церкви. Когда наименование христиан получали уже те в Антиохии, да, мы знаем об этом из Священного Писания. Наименование христиан получали уже те, кто готовился к крещению. Которые были... Те, которые были оглашены истинами веры, то есть оглашенные, катехумены. Вот. Так что для нас с вами это задача, если отвечать на ваш вопрос о том, что вот, да, есть верующие люди, которые вот заявляют о себе, что они глубоко верующие, при этом находятся в различной конфронтации с близкими. Ну, для этого и дана жизнь человеку, для этого и даны вот эти годы, силы, чтобы преодолеть себе это и с помощью...
Просто, я не знаю, может быть, даже вы сталкивались с такими людьми, которые говорят, ну, мне сложно с людьми, ну, не могу я, ну, вот раздражает. А при этом действительно смотришь на человека и видишь, ну, он любит Бога. Ну, я не знаю, это как я могу со стороны об этом судить?
Да, наверное, но, опять-таки, мы должны терпеть друг друга и, более того, тяготы друг друга носить. В этом и задача христианской общины в самом широком смысле этого слова. Если Господь же говорит, что ну, если вы любите тех, кто вас любит, ну какая вам награда за это? Это же очень легко. А вы попробуйте любить тех, кто вас ненавидит. Да, это очень сложно. В этом смысле все члены общины обязаны любовью друг к другу. Не в силу каких-то спущенных сверху с небес законов, а в силу своей, ну, если угодно, Богом данной необходимости, которая, без которой душа не живет. Она именно в любви реализуется. Поэтому это задача каждого из нас, да, вот всегда. И в общинах, которые именуются семьями, где 2-3 человека, находится всегда какой-нибудь такой элемент непонимания, и кто-то где-то кому-то приносит какие-то скорби там, и тяготы, но мы же терпим. То же самое касается и семьи христианской, общины, когда кто-то где-то нелюдим, а кто-то, наоборот, слишком общителен, и этим тоже доставляет определенные неудобства. Да? Кто-то не может язык за зубами держать, и тоже доставляет, а кто-то, наоборот, слишком молчалив, слова не добьешься. Это все наши особенности, мы все разные. Но этой разностью мы как раз и составляем вот это все богатство человеческого собрания, которое называется церковь. И если бы мы были бы все одинаковые, наверное, странно было бы и как-то даже скучновато, если бы мы абсолютно на все реагировали бы одинаково.
Насколько праведность Бога Отцов Иоакима и Анны были необходимым условием, но праведной жизни для того, чтобы родилась именно Пречистая Дева? Ведь мы знаем, что бывали случаи в истории церкви, когда у нечестивых родителей рождались святые.
Да. Трудно говорить в терминах необходимости, потому что мы с вами понимаем и, опять-таки, знаем из предания церкви, из гимнографии церкви, то есть из каких-то богослужебных текстов, которые мы слышим за службами, что, ну вот, например, в таком вольном пересказе один из текстов, да, что человечество ничто не смогло принести никакой плод Богу, кроме Пресвятой Богородицы. Понадобилось несколько там 5500 лет для того, чтобы от Адама человечество смогло родить в себе вот эту пречистую отрасль. Поэтому, наверное, совершенно очевидно, что праведность Иоакима и Анны была необходимостью, но в каком смысле? В том смысле, что они не были наделены ею извне, этой праведностью, да? А эта праведность была очевидным и абсолютно естественным результатом их жизни, и не только их, но и их предков, дальних предков. Именно вот та ветвь, в которой суждено было родиться Спасителю, безусловно, в лице Иоакима и Анны она нашла ту праведность, которую можно было бы назвать идеальной. Хотя, разумеется, совершенно вы правы, в родословный, особенно у евангелиста Матфея, родословный Спасителя, которая дается буквально вот с первых страниц, в первой же главе Евангелия от Матфея, особым образом упоминаются в том числе и люди, которые вряд ли могли какой-то праведностью отличиться, да? И более того, люди, которые не принадлежали иудейскому народу. И это специально делает Матфей. Для того, чтобы... Ведь Евангелие от Матфея, мы знаем, оно в первую очередь обращалось к соплеменникам, то есть вот к тем самым древним евреям, которых, сродником которых был и сам Матфей. И даже сохранилось свидетельство о том, что Матфей написал в первую очередь Евангелие сначала на еврейском языке, на древнееврейском языке, а потом уже и на греческом. Хотя автографа, то есть собственноручно написанного текста Матфея на еврейском языке мы не находим, равно как и на древнегреческом языке. Автографа нет. Есть первым, вторым и более поздним веком датированные какие-то небольшие фрагменты текстов. Но автографа рукой самого Матфея, равно как и других апостолов, нет, не существует. И на еврейском языке нет. Но тем не менее предание сохранило, что апостол Матфей обращался к своим сродникам. И именно поэтому он в родословной Спасителя указывает на то, что там были люди не из богоизбранного народа. И тем самым указывает своим сродникам на то, что вы не кичитесь тем, что вы от Авраама произошли. Посмотрите, в родословной самого Мессии есть люди, которые не принадлежат богоизбранному народу, и тем не менее они вошли в вот эту череду рождений от самого Бога до Спасителя. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что вряд ли бы у Пресвятой Богородицы можно было бы ожидать каких-то нечестивых родителей. Мы же прекрасно знаем, что ребенок наследует.
Вот я именно об этом хотела спросить. У нас, да, особенно сейчас, в связи, может быть, с новыми какими-то открытиями, достижениями в, там, в генетическом направлении, есть такое, наверное, ощущение какой-то предопределенности человека, предрасположенности к чему-то. И иногда кажется, что из этого нету выхода, что вот уже есть какая-то как карма.
Да, боюсь, наши радиослушатели упрекнут в употреблении этого слова. Сразу хочу опередить эти упреки и сказать, что это только пример, конечно, дорогие. Действительно, геном человека вроде бы расшифрован, и сложнейшие хитросплетения нуклеиновых кислот, рибонуклеиновый, дезоксирибонуклеиновый, различных генов, которые имеют самое разнообразное назначение. Например, буквально из недавних научных сообщений о том, что был найден ген, который отвечает за асимметричность, например, тела. Да? Что у нас же не абсолютная зеркальность правой и левой половины тела, да, оно отличается, несмотря на общую симметрию. Да? Оказывается, существует ген, который отвечает за разность вот этих двух половин тела, несмотря на их полную симметричность, да? По крайней мере, внешнюю. Да? Мы знаем, что внутри-то несимметрично. У нас нет двух сердец справа и слева, двух печеней справа и слева. Да? То есть абсолютной симметричности нет, ну, по крайней мере, внешне. Ну вот. И поэтому казалось бы, что 21 век. Или там 20-й век, 21-й, ответил уже на все вопросы. Но посмею предположить, что во все века вот такое предощущение познания тайны, наверное, уже было. И когда в свое время Коперник и Галилео Галилей вдруг открыли, что у нас не геоцентрический мир, то есть вращающийся вокруг Земли, а гелиоцентрический, вращающийся вокруг Солнца, это в значительной степени поколебало многовековые представления, да, в том числе Западной Церкви, касающиеся того, что вот человек положен во главу угла, да, в основании этого мира, и поэтому Земля и есть центр всей Вселенной, и поэтому вот обрушились какие-то такие теологические построения Западной Церкви. Да? Надо заметить, что в Восточной Церкви такого не было, да, вот этого кризиса такого, потому что Восточная Церковь в каком-то смысле здесь всегда уходила от такого природоведческого подхода какого-то, я так сказал. Вот. Поэтому, наверное, вот и тогда...
То есть, эта тема вообще не затрагивалась? Вот в то время, когда происходил этот кризис в Западной Церкви, то...
Нет, затрагивалась. Но мы же и сейчас, вот, знаете... Ну, предположим, сейчас совершится какое-то новое открытие. Да? Сейчас вот вдруг выяснится, что наоборот... в связи с точнейшими
исследованиями все-таки вокруг Земли.
Все-таки вокруг Земли, да. Мы, конечно, сейчас шутим, но так или иначе, да. Мы, конечно, знаем, что да, орбиты вокруг Солнца, конечно, пролегают. Ну, вот так случится, да. Ну и что, евангельская мысль от этого как-то изменится. Евангелие лежит в совсем другой плоскости, да. Совершенно не важно, вокруг чего вращается что. Да? В природном смысле, да? Да. Нам совершенно не важно, из каких материалов сделан Меркурий, да? Что там, есть ли там вода или нет. Если есть, очень хорошо, а если нет, ну тоже неплохо. Да? Нам важно, в какой степени мы соответствуем тому призыву Спасителя. Ведь Евангелие это же благая весть, как известно. Да? А благая весть о чем, собственно? Что это за весть такая? Что это за новость такая? Что пришел Бог в этот мир, что Бог стал человеком, как святитель Афанасий Великий говорит, чтобы человек стал Богом. Вот смысл. И в данном случае, в этом контексте, вот этот вектор евангельской мысли, он совершенно проходит в другой плоскости, и нам не так важно вот эти открытия. И в этом смысле мы прекрасно знаем, что да, существует некоторая, я избежал бы слова предопределенность и оперировал бы словом заданность. Конечно, существует телесная заданность в геноме человека, безусловно. Без нее нельзя, иначе не сформируется, собственно, сам человек в его сложной такой психосоматической природе. Да? Потому что геном отвечает не только за то, какого роста будет человек, какого цвета у него будут глаза, ну и за какие-то такие его проявления, которые мы привыкли называть вот именно такими
характером.
Психическими, да, в какой-то степени, как неким таким продолжением его природы. Да? Но ведь существует же и духовное измерение человека, которое с этим геномом никак не связано.
Вообще никак.
Вообще никак. Вообще никак.
То есть получается, что у людей равные условия?
У людей, безусловно, равные условия. И,
по отношению к Богу, по отношению к принятию его тайн.
Бог всех создал равными, это совершенно точно. И более того, мы знаем, что из Священного Писания вот эти знаменитые слова, что Бог дождит свой дождь, да, и на праведных, и на неправедных, и солнце светит всем, и праведным, и неправедным. Другое дело, насколько человек может восприять, принять эту благодать. Кто-то жалуется на то, что дождь, а кто-то радуется тому, что дождь. Да? И то же самое, что солнце слишком сильно жарит, а кому-то это очень нравится, да, что наконец-то тепло. Вот. Поэтому совершенно точно, конечно, Бог никого не предопределял быть в меньшей степени спасаемым, чем кого бы то ни было другого. Вот. конечно, в своем всеведении Бог, конечно, знает, кто спасется, а кто нет. И в этом смысле существует предведение Божие. Однозначно совершенно.
Вот это всегда вопрос, который задают. Вот если он знает, то зачем же нам тогда, что мы можем изменить, если все равно часто, известно?
Мы часто об этом говорили. Я всегда приводил пример, повторюсь, пример родителей, угу. Да, которые, вот, особенно если это опытные родители, они рождают не первого, не второго ребенка, там, скажем, а третьего, четвертого, уже по каким-то проявлениям его, в год, в два, в три, они уже примерно могут сказать, кто он будет. Разве это знание каким-то образом предопределяет жизнь ребенка? Да нет. Точно так же и Бог. Только он в большей степени, конечно, он не угадывает, а уже знает. Но это нашу свободу никак не стесняет. Вот в чем дело. Равно как не стесняло свободу абсолютно разбойника на кресте, да? Который вот до момента своего распятия был разбойником. И если мы внимательно будем читать Священное Писание, то благоразумный разбойник тоже сначала хулил Спасителя. Он не сразу благоразумный стал.
А да, в одном из Евангелий хулили. Там да, есть, что да, оба. Да.
Да, оба хулили Христа. Ну и вот, а кому Господь сказал, что отныне, аминь, глаголю тебе, говорю тебе, да, что сегодня будешь со мной в раю. Сегодня. Как бы нам всем хотелось бы услышать эту фразу. Ты сегодня будешь со мной в раю. Кому? Пресвятой Богородице, о которой мы сегодня говорим, и Иоакиму, Анне, праведным, апостолам? Нет. А кому? Неизвестному разбойнику, с которым Господь встретился на кресте. Это первый человек, который вместе со Христом входит в рай. И что? Ну вот он, да, был предопределен вот к такой жизни. А кто знал, как закончится его жизнь? Наверное, те люди, которые видели его на кресте, говорили, вот он достойное по своим грехам приемлет. И кто бы мог ему сказать, что он в рай войдет вместе с Мессией? Никогда. И никто. А значит, соответственно, все геномы его, и все хромосомы, и все различные такие предписания, заложенные в его судьбу, они вдруг оказались совершенно немощными перед вот этой всепоглощающей, всепобеждающей милостью Божией. Это совершенно очевидно. Поэтому для каждого из нас вот эта благодать Божия, она абсолютно открыта. Более того, я бы даже сказал, она ранимо открыта. То есть Бог себя открывает настолько, что Он продолжает терпеть наши поношения, которые мы своей жизнью Ему наносим.
А то же вот мне, вот лично мне это было интересно. Мы даже в последовании к Святому Причащению говорим о том, что Господь всякий раз закалается, да, освящая да. причащающихся. А с другой стороны, эта же жертва же была принесена один раз. Да. Вот в какой степени действительно наши грехи так ранят Бога?
Это вопрос евхаристического богословия. Потому что, конечно, та жертва на кресте, она уникальна, она одна и никогда больше не повторяется.
Может ли Бог испытывать боль?
В таком телесном смысле, в котором Христос переносил боль на кресте, конечно, нет, она одна
Или
была.
Или в душевном смысле?
Нет, эта жертва была одна, уникальна и больше никак не повторяется. Вот. А то, что совершается в алтарях, это бескровное приношение этой жертвы. Да.
Мы говорим о том, что наши деяния ранят Спасителя.
Да, ранят. И я как-то однажды прочитал у одного из таких вот мыслителей XIX века фразу, что и она меня очень как-то вот она мне запомнилась и, может быть, поразила. Это слишком сильное слово, ну, может, и поразила даже. Он размышлял вот как раз о том, примерно о том, о чем мы сейчас с вами говорим, и писал, что до ныне в алтарях церквей теплится та самая вот эта теплая кровь Христа, которая когда-то пролилась на кресте. Вот она в чаше, вот она, это та же кровь. И это тоже тело, которое было прободаемо копьем. Но в этом может быть, почему мы, когда оперируем словами Евхаристия, крещение, миропомазание, мы всегда к этим словам прибавляем таинство. Потому что все попытки какого-то физико-химического, какого-то логического, биохимического какого-то осмысления, они не дают результатов. По той же причине, что и...
Ну, иногда дают исследования.
Иногда такие, дают, да, да.
Если как мы знаем про Ланчанское чудо.
Да, и исследование плащаницы, да. Да. Вот. Но мы знаем, что Господь никогда не творил чудес для того, чтобы убедить кого-то. Да? И эти какие-то исследования, они в большей степени для неверующих. Верующим не нужны эти доказательства. Совершенно не нужны.
Но вы говорите, что он не творил чудес ради того, чтобы убедить, а с другой стороны вы говорите, что для неверующих они... То есть, чтобы все-таки убедить...
Я имею
убедить...
в виду вот это ланчанское чудо,
ну, да?
Я имею в виду исследования,
есть...
не чудеса, которые Христос творил, а вот эти исследования. И их результаты, они в большей степени имеют значение для неверующих. Вот. Хотя, конечно, для верующих тоже, наверное, приятно услышать, что да, вот, действительно правда, и это подтверждение какое-то, и укрепление даже веры. Вот. Я не говорю, что это ничтожные какие-то знания и результаты. Нет, конечно. Вот. Но, тем не менее, в каком смысле наши грехи ранят Господа? Конечно, во многом я для себя это понимаю как некоторое такое святоотеческое назидание, потому что, конечно, где-то там на небесах какое-то невидимое копье вновь не пронзает, конечно, тело Христово.
Ну, даже в душевном смысле, насколько Бога, ну, не знаю, как сказать, задевает или ранит вот душевно наши деяния и поступки.
Ну, это вообще проблема понимания того, кто есть Бог. Потому что в богословии есть такое понятие антропоморфизм, да, известное всем, кто хоть как-то более или менее прикасался к каким-либо богословским вопросам, известное каждому там семинаристу или там человеку, которому так или иначе изучал богословие. Что это значит? Ну, антропос – это человек, морфос – это форма, да, то есть антропоморфизм – это попытка говорить о Боге через формы человеческого бытия. Когда мы говорим, что Бог склонил свое ухо, ну какое ухо у Бога? Ну его нет никакого, Бог есть дух, да, Бог протянул свою руку, ну никакой руки нет у Бога, да, то есть мы вынуждены говорить о Боге через известные нам формы и представления какие-то. В основном, конечно, наделяя Бога какими-то человеческими...
Ну, спасителю же все это было?
Разумеется, конечно. Когда мы говорим о Христе, и вообще, почему стало возможным, это то, что касается иконопочитания, да, почему стало возможным изображать Бога? Потому что Он во плоти явился. Да? И только тогда мы стали возможно изображение Бога-человека Христа. Да? Потому что мы Бога никак не можем изобразить. И даже, казалось бы, когда мы говорим о изображении Троицы, конечно же, преподобного Андрея Рублева, там все равно антропоморфные образы. Да? Человеческое лицо, человеческое тело, руки, ноги. Да? Это все равно образное выражение идеи Бога и идеи Троицы. Саму сущность Бога мы не можем отобразить. Вот. Конечно, поэтому, разумеется, что, завершая ответ на вопрос о том, насколько ранит или не ранит, Бог в эпоху вот гонений, эту фразу наиболее часто мы могли слышать, Бог поругаем не бывает. Невозможно обидеть Бога, нанести ему какое-то оскорбление. Да, потому что, ну, может ли горшок восставать на горшечника, да, если вспоминать слова пророка о том, кто такой Бог по отношению к творению? Да не может, просто онтологически это невозможно. Да. Как может творение восставать на Творца? У него просто нет никаких рычагов для этого, что называется. Да. В этом смысле мы никак не можем поколебать всесовершенство Божие. И поэтому для нас это тот самый антропоморфизм, чтобы нам легче было понимать, что да, мы оскорбляем величие Божие своими грехами, да, мы раним Христа Спасителя, да, наверное, можно говорить о неком сожалении Божьем, да, сопереживании Божьем, в которое в том числе выражается в крестной жертве. Вот она, универсальный ответ Божий на все наши какие-то вот деяния и слова и мысли. Так что, да, в строго определенном рамками богословия смысле мы можем говорить о том, что да, мы раним Бога. Но если вдаваться опять-таки вот в те какие-то тонкости понимания, вот мы должны понимать, что здесь речь идет и где-то и об антропоморфизме, и понимать существо Божие, каково оно. Нельзя наделять Бога человеческими свойствами и только. И только в этом русле рассуждать о Боге. Тогда мы неизменно склоняемся вот к каким-то таким совершенно неправильным точкам зрения, что да, вот Бог это, что Он живет во времени, что вот Он сейчас наказывает, а потом передумал, а потом опять начал наказывать, а потом смилостивился. Нет, Бог всегда постоянен. Это мы то отходим от Него, то приближаемся к Нему. И в этом и заключается смысл, может быть, в том числе и молитва священника, которую читает над кающимся, да, «Примири и соедини его или ее, святей Твоей Соборной Апостольской Церкви, присоедини, Господи», потому что этот человек своим грехом отсек себя от единства Церкви, а Ты сейчас, Господи, примири и соедини его.
А у нас осталось, я не знаю, буквально 2-3 минутки.
Две даже, наверное.
Мы не успеем уже послушать до звонков. Тогда мы сделаем это в следующий раз. Спасибо за такой полный, большой ответ на многие, по крайней мере, меня волнующие вопросы. Наша программа подошла к концу. Поздравляю всех радиослушателей с наступающим праздником Рождества Пресвятой Богородицы. И до следующего раза. Напоминаем, что с вами были ведущая Анна Свердлова и священник отец Алексей Давыденко.
Всех, дорогие, поздравляем с наступающим праздником. И напоминаем, что с Рождества Пресвятой Богородицы начинается круг церковных праздников, и это особо как-то промыслительно и замечательно тем, что ведь мы помним, что церковный год заканчивается успением Божьей Матери, что вот вся жизнь Пресвятой Богородицы, она как бы освещает вот этот круг церковных праздников. Так что всем желаем в эти предпраздничные дни добра, любви, счастья, многих лет и благословения Божьей Матери.
До свидания.
До свидания.